1 Петра, 5 глава, 1-2 стих мы сейчас прочитали. Вот, и это апостол Петр пишет, говорит, умоляю пастырей ваших, да, он там говорит, я сам пастырь, свидетель страданий Христовых, да, он напоминает про свидетель, про страдания Христова, потому что он как бы хочет нашу мысль обратить, то, что смотрите, Христос как возлюбил нас, свою пасту, да, потому что он истинный пастырь, как он возлюбил, пошел на крест, да, и вот ради этого примера Петр призывает других пасторов также относиться, любить свое дело, верующих, пасту, церковь любить, да? Вот. И мы вспомним, что мы Божье стадо, да? Мы все Божье стадо, Божья церковь мы. Народ святой, взятый в удел, да? Помните, там мы в начале послания Петра изучали. В особый народ. Да, в особый народ. Очень важно понимать, это призывает нас к святости и поступать достойно своего звания, и это отражается на нашу жизнь, когда мы помним, кто мы есть. Да? Вот, здесь такое небольшое наставление к пасторам, призыв. Да? Он призывает пасторов охотно совершать служение. Да? Служение иногда бывает тяжело, да. Вот. Это я не думаю, что только к пасторам относится. Вот Руслан ходит в Филимонки там проповедует, да. Тоже как бы у него небольшая там паства, да. Вот. Иногда служение бывает тяжело. Свои проблемы в семье, всякие вещи, да. И иногда можно как бы сказать, иногда начать можно думать, лучше бы я вот. Я бы хотел, чтобы кто-то другой пошел, я вот лучше останусь. У меня столько проблем. И человек идет, пастор идет, делает, но он делает это неохотно. Если была возможность, он где бы отсиделся. Иногда такое бывает. И Петр об этом знает, он сам это чувствовал. Вот. И он призывает, чтобы пасторы, мы охотно это делали. То есть мы делаем это для Бога, благоугодно, он говорит. Да? Это мы делаем для Бога. Пастор служит прежде всего Богу. Да? И пастору очень важно, чтобы это его было вдохновение. Потому что иногда пастор может посмотреть, а что нужно людям, да, как я могу послужить людям. И иногда он может увидеть нужду, послужить этой нужде и иметь вдохновение. Но очень часто этой нужды может быть не видно, или люди хотят не того, чего Бог хочет, и тогда где стимул служить пастору? Пастор служит не просто. Если вас Бог призывает когда-то быть пастором, чтобы вы понимали, вы служите прежде всего Богу, не просто людям вы служите. Просто люди могут ошибаться, у них могут быть разные тенденции, вы служите прежде всего Богу. И Бог всегда дает поддержку, дает направление. Люди иногда слушают, ценят ваше служение, иногда они ценят, но вроде бы этого не видно, разные вещи. Но наш стимул, чтобы вот всегда охотно, радостно было служить пастору, это то, что он делает это для Бога. Богу это нужно. Бог говорит, это здорово, то, что ты сегодня в среду или там в пятницу едешь в Филимонки, это здорово. Это то, что я во всей вселенной хочу, чтобы ты сделал сегодня. Когда мы так думаем, служители, да, это нас вдохновляет. Тогда получается, мы и делаем это охотно, да. Вот, то есть Богу угодно. Мы для Бога это делаем, да. Вот и пастор, он должен охотно служить, делая это для Бога. Не просто для людей, а для Бога. И когда человек, пастор, по-настоящему Богу служит, ему только угождает, не боится, что люди подумают, тогда, в конце концов, Бог благословляет его служение, и это служение эффективно для людей, которым он служит. Да? Сказано здесь, чтобы не для гнусной корысти пастор служил. Да? Вот. И не для денег, другими словами. Да? Поэтому про пастора часто говорят, что он служит. Да? Он не просто работает, он, это его служение. Да? Вот. И иногда так бывает, что человек, может быть, не очень хорошо устроился в миру, проблемы у него с работой, тут работу поменял, там проблемы, тут мало платят, да, и человек может подумать, а вот служение, иногда служение приносит определенную стабильность, и он может подумать, вот там служение пойду, там определенная стабильность, здесь мне не получается, и это тоже будет как бы корысть, да. Да, Бог заботится о своих служителях, о пасторах, да, но мы, пасторы, мы должны служить не потому, что Бог, иногда с пасторством идет какая-то безопасность, какой-то комфорт идет, мы служим прежде всего Богу. Иногда, когда этот комфорт уходит, очень часто такое бывает, вот тут-то и может проявиться, что человек говорит, нет, служение мне очень трудно, не так, как я это все представлял, и он может или уныть, оставаясь пастором, или бросить свое служение. Да? То есть мы, пастор, служитель, он должен делать это не для гнусной корысти. Есть определенное трудящееся достойное пропитание. Да? То есть служитель получает определенную поддержку. Да? Но очень важно, чтобы это было не главной целью. Не главной целью, да? Или какая под корыстью может подразумеваться не обязательно деньги, да, и, допустим, слава, это тоже корысть, да, люди идут, могут, и Петр об этом знал, это в первом веке было, и такое с нами происходит, да, люди идут ради славы, да, ради какой-то человеческой тщеславия, да, допустим, в мире никто меня не слушает, я такой незаметный, никому мои идеи не интересны, мои мнения не интересны, а вот с пастором пойду, все меня будут слушать, вот я буду себя хорошо чувствовать, все на меня внимание будут обращать. Это тоже корысть, этого надо избегать. Это не должно этим быть, это стимулом должно быть для пастора. Да, люди слушают, да, люди слушают пастора внимательно, но пастор должен понимать, что это он для Бога делает. Да? Это он для Бога делает. И есть такое искушение для пастора, такое тщеславие, да. Поэтому пастор, или кто хочет быть пастором, должен понимать, что это не ради материального благосостояния, не ради какой-то славы, да. Вот я выйду, я буду говорить, все услышат мои интересные истории, а так никто меня не слушает. Это очень плохой мотив, очень плохой мотив. И Петр предостерегает, что пасторы, они охотно, не для гнусной корысти, а для Бога, как Христос. Христос, он пострадал очень сильно. Это пример, что служение пастора будет не самое легкое, это крест, да? Но это делать надо охотно, потому, почему? Потому что в третьем стихе Петр говорит, подождите, я до этого дойду. Это надо делать охотно. И в третьем стихе он говорит, не господствуя также над наследием Божьим, но подавая пример сам. Да? Мы знаем, как в средневековье, как церковь действительно господствовала над людьми, там люди боялись, там папу римского, руки целовали и прямо. Это мы все это знаем, эту печальную историю, да. Мы надеемся, что это ушло в прошлое, может нет, но мы знаем, что такое было. Это очень, очень печально, что пасторы в средневековье, лидеры церкви, они вели себя как какие-то, как цари какие-то, они как служители, да. Они поддались этому искушению, и Петр об этом знал, в первом веке это была опасность, и в наши времена это есть опасность. Мы должны подавать пасторы, лидеры, должны подавать пример. Как Иисус подал пример, да? Он взял одежду, снял, начал ноги омывать ученикам. И Петр запротестовал. Потому что в понятии Петра, нет, ты же Иисус, тебе как бы должны служить, как так, я должен тебе ноги омывать, да? И Петр запротестовал, и Иисус ему сказал, что у тебя неправильное понимание, потом ты это поймешь, как должно быть правильно, да? И Иисус... Вот служение пастора, это как омытие ног. То есть теперь ты не только свои ноги омываешь, то есть ты обмываешь, как бы ноги служишь, сколько у тебя в церкви человек? 10, 30, 100 тысяч, вот ты всем им служишь. Да? Около большой церкви 10 тысяч. Вот ты всем, за них нам напоминали на конференции, отчет держишь, да? Допустим, церковь у тебя большая, там 50, 100 тысяч человек, тем больше у тебя ответственности, да? За каждого ты будешь отвечать, да? Как ты заботился об этой душе, да? Вот, и когда думаешь так, и не очень-то хочется быть пастором, да? Такая ответственность, это серьезно, да? Не господство, но подавая пример, да? И в четвертом стихе говорится, есть награда. Когда явится подначальник, то есть Иисус во втором пришествии, вы получите, то есть пастор, не увядающего нет славы. То есть пастор, трудясь, он должен всегда помнить, что есть награда. В Новом Завете Иисус постоянно говорит, что есть награда. Она может быть не материальной, может быть, ее нельзя описать, может быть, она не в этом веке, но она обязательно будет. И человек, который трудится для Господа, он всегда должен помнить, что есть награда. Вот это я делаю, это Богу угодно, если я хорошо сделаю, Бог это оценит и вознаградит меня. Да? Это всегда должна быть награда. Потому что иногда, когда служишь Богу, не видишь результата, и тебя призывают быть терпелив, терпелив, и ты пытаешься терпеть, и потом забываешь, а для чего я терплю, куда это все ведет, а это ведет к награде. И Петр говорит, когда явится Христос, вы получите неведающий венец славы. Пастор получит награду, да? То есть у пастора много ответственность, но у пастора также будет награда, да? Потому что когда вы служите Богу, Бог награждает, Он всегда награждает. И мы служение, лидеры служения, или вот Руслан ездит в Филимонке, да, у нас должна быть поддержка. Это хорошее служение Богу. Это очень хорошее служение. Трудитесь охотно, подавая пример, Бог это наградит. Бог это наградит, да? Потому что очень трудно, понимаете, очень трудно. Вот смотрите, например, 1 Коринфянам 9.24, откройте со мной. 1 Коринфянам 9.24. Не знаете, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Если я вот спортом занимался, если я знаю, что у меня не получится победить первое, второе, третье место занять, то я особенно-то бежать не буду. Я буду бежать, потому что тренер сказал, я же не буду сидеть. Я буду бежать, но не буду считать. Если я верю, что я могу первое, второе, третье место получить, я буду бежать по-другому, понимаете, да? Если пастор забыл, что у него есть награда, он будет унывать, он не будет от всего сердца трудиться. Но когда он понимает, что есть награда, то, что он делает, это займет какое-то первое, второе, третье место, да, это вдохновляет, да. И поэтому Петр не случайно говорит, когда и Христос явится, будет награда. Поэтому очень важно, конечно, не только пасторам, всем нам, когда мы трудимся для Господа, бежать так, как будто мы победим. И мы действительно победим. Даже в этой жизни мы увидим плоды в 40, 60, 100 раз. Иисус сказал, если вы пребываете на мне, вы принесете много плода. Много плода. Мы иногда, да, мы должны терпеть в свое время, но мы не должны забывать, что в конце концов мы увидим. Если человек сеет, то он в конце концов увидит, что земля даст плод свой. Да? И когда служитель, пастор и каждый христианин трудится для Господа, есть время, когда надо ожидать, но он должен знать, получится, да, это не просто я сделал, непонятно что, какие-то результаты, понимаете, да? Есть вещи, которые мы никогда не узнаем, да, вот, допустим, мы свидетельствовали этой женщине на поезде, Настя и Ира свидетельствовали, может, они никогда ее и не увидят, эту женщину, да? Может быть, какой-то будет плод, мы это не увидим, да? Но, когда вы целенаправленно служите, допустим, как пастор в церкви служит, рано или поздно он увидит плод, и он должен видеть плод и надеяться на награду, да? Дальше, 5 стих. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Младшие повинуйтесь пастырям, Петр призывает, да? Потому что, когда речь идет, что пастор он должен подавать пример, что он не должен господствовать, человек другой в церкви может сказать, ну все равны, что я буду тебя слушать, да? Такого тоже не должно быть. И Петр, понимая, что мысль может так читателю пойти, он сразу говорит, вы младшие повинуйтесь пасторам, слушайте им. Потому что Бог так устроил весь мир и церковь. В них должна быть определенная организация, да? Должен определенный ответственный человек, лидер, его помощник и так далее. Это должно быть, да. Единственное, что человек, который пастор, лидер, он как слуга, да. Но младшие, то есть другие люди, которые находятся в подчинении церкви, они должны слушаться пастор, повиноваться, да. Не думать, мы все равны, вот здесь у нас в евангельских церквях у нас все равны, что я буду слушаться этого пастора, да. Это будет глупость, если вы так будете думать, да. Бог призывает, чтобы верующие в церкви слушались пастора, потому что это будет благо им самим же. Это понятно, что младшие должны слушаться старших, да? Но здесь сказано, что все, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, да? То есть получается, все должны, все же подчиняясь друг другу. Как-то, ну понятно, младшие старшим должны подчиняться. А как старшие подчиняются младшим, да? Как это понять? Имеется в виду, а вот пример, Господь Иисус Христос, да? Он был старше, он был главный пастырь, да? Но он сел, стал слугой в том плане, что он увидел наши нужды, и он подчинился этим нуждам. Он принял смиренный вид раба, пошел на крест, прошел все эти испытания. Он как бы подчинился нашей нужде, что мы нуждаемся в спасении, понимаете? В этом плане Иисус подчинился нашей нужде, чтобы мы были спасены. И в том плане, и в том же плане лидеры, когда они видят нужду в других людях, они не должны сказать, это слишком много проблем, я не хочу этим заниматься, это слишком тяжело. А это иногда идет от гордости. Пастор должен смириться и помочь этому человеку. Может быть, человек по-другому хочет, чтобы мы помогли, да? И пастор знает, как нужно помочь этому человеку, но нужно все равно смириться. И человек может свои идеи как бы предлагать, как ему, ему может вообще иногда приходить, человек может за помощью приходить и уже сам знать, как помощь ему нужна. Иногда так бывает. Но пастор все равно терпеливо, видя нужду, видя, какой ему нужен ответ, должен продолжать в этом плане смиренно, подчиняясь нужде этого человека. Нужде, которую Бог определил. Потому что человек скажет, что у меня есть нужда, но это есть не та нужда, которую Бог хочет удовлетворить. Да? Человек может сказать, мне нужно, помолитесь за меня, мне нужно больше денег. Да? Но на самом деле нужда, то, что человеку нужно узнать больше, любовь Божию, больше узнать силу Божию. Ему нужно узнать, что Царство Божие, оно не в этом заключается. Да? И вот в этом пастор он должен смиренно не помогать нужным других, да. Ну, всем относятся, все, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым. Смирение – это очень важно. Это очень важно, да. Очень важно. Здесь говорится, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да? Мы когда говорим, Бог есть любовь, Бог есть любит, Бог любит всех нас, да. Но также эта истина открывается, что Бог противится гордым. Бог противится гордым. Бог. Если кому Бог противится, да, он противится гордым, он противится мужу, который не внимательно относится к жене, да, Библия говорит, да, нет, он не будет отвечать на молитву, да, этого человека. То есть Бог противится гордым, да, смиренным дает благодать. И вот по поводу смирения, это очень глубокая вещь, и я хочу, чтобы мы историю Иова посмотрели. Откройте со мной, пожалуйста, книгу Иова, 35 глава. Вот. Иов очень сложная книга. Не то чтобы книга сложная, это была очень сложная история. Бог очень-очень глубоко работал в Иове, и мы иногда не понимаем, а собственно говоря, чему же Иов научился или почему такое на него выпало. Потому что это была очень глубокая Божья работа, да? И вопрос. Надо разобраться. Это болезнь, да, ну, не только болезнь, он потерял всех своих детей, сколько у него было, 7 сыновей, 3 дочери, да, просто представить нельзя, как в один день все это, да, имущество свое потерял там, ну, все, что только представить нельзя, все пошло, и вдобавок потом еще болезнь страшная на него нашла, проказы, да. Все, он сел там в пепел, скоблил себя там ужасно там. И он говорит, там во сне даже я не могу спать. Когда я сплю, мне и кошмары эти снятся. Он там говорит, то есть вообще агония сплошная, моральная, то, что он детей потерял, то, что Бог так допустил такое сделать. И физическая боль, потому что это очень болезненная болезнь, это проказы, да. И вопрос, почему такое с ним произошло? Это грех или нет? Да? И вот я так отвечу. И да, и нет. Нет, это не грех. Такое произошло с Иовом не потому, что он согрешил, потому что Бог в начале книги говорит, что этот человек очень праведный. Ясно, то, что с ним произошло, это не грех. Но я сказал да. Почему да? Потому что в конце книги Иов чего-то учит. Бог что-то хотел показать Иову, да? И потом мы знаем, что Иов кается, да? В пепле и прахе я раскаиваюсь, да? Я провидение омрачал словами бессмысла. Он в чем-то показывает. Мы, так как это глубокий характер, это глубокая ситуация, мы можем иногда не понимать, а в чем же он там показывал, в чем же он раскаялся, да? Но было в чем-то, что ему нужно было открыть. В чем-то ему нужно было возрасти. И Бог этому показал. И когда Бог этому показал, Иов это принял, пришло исцеление и восстановление и так далее. То есть Иов это очень, очень правильный, очень духовный человек. И Бог глубоко в нем работал. И то, над чем Бог работал, это работал над смирением Иова. Опять же, Иов, ничего, у него не было греха, за которое за что такое наказание могло попасть, выпасть ему. И там люди, три друга, его обвиняли, там, что вот ты, наверное, там бедным не помогал, закрывал от них глаза, там, или там, там вдов обижал там скрытно как-то. Все люди думали, что ты хороший, а ты какие-то тайные там греха, тайные дела сделал, поэтому с тобой такое произошло. Иначе Бог бы не стал такого делать. Да? Но на самом деле это было агония для Иова. Ничего такого не было. Иов, наоборот, очень... хорошо и правильно поступал по отношению к бедным, по отношению к похоти. Ему очень было больно слышать вот такие вот примитивные отношения к духовным вещам. Да? И эти друзья были неправы, потому что мы потом знаем, что Бог сказал, что гнев горит на этих троих друзей. Но там был еще четвертый друг, молодой, который все время молчал. Да? И вот когда он начинает говорить, его слова гораздо более как бы попадают в точку. И Бог сказал, что на трех друзей горит гнев, а про четвертого друга он не сказал. Тем самым мы понимаем, что четвертый друг, то, как он объяснял и говорил, и разговаривал с Иовом, он пришел, подошел больше к истине. И вот сейчас, в 35 главе, как раз это более правильное отношение к страданиям мы через словах этого человека, Илиу его звали, мы читаем. То есть это то, как правильно было, как надо было Иову относиться к страданиям. Да? И вот такая вот мысль здесь высказывается с 9 по 12 стих, 35 глава Иова. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопьют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Так они вопиют, и он, то есть Бог, не отвечает им по причине гордости злых людей. То есть человек или какие-то люди, они сами по себе бедные, да, в мире, они нуждаются. И люди, которые сильные этого века, они их угнетают, пользуются этой возможностью, что они слабы, угнетают их несправедливо, жестоко угнетают. И эти люди вопиют к Богу. Но Бог им не отвечает, вот этим несчастным бедным людям. Почему? Потому что даже у этих бедных людей, несчастных людей, которые страдают несправедливо, есть проблема с гордостью. Да? Вот эта мысль такая дается. Да? Они не говорят, это Бог нас научает через эти. Они не говорят, они как бы говорят, этот человек, он плохой, Бог, защити меня. Они считают, что они несправедливо страдают, что вот этот, он плохой, и Бог должен защитить их, да? Потому что они невинны. Да? И в этом тоже есть определенная гордость. Потому что, понимаете, вот поймите такую простую вещь. Она простая, но она нашим сердцам трудно дается. Проклятие Адама, оно до сих пор действует. То, что Адам натворил, оно по-прежнему действует. Мы потомки Адама и Евы. И мы все находимся под этим проклятием. Поэтому и каждый человек, рожденный Адам и Ева, он находится под определенным проклятием. И поэтому, когда человек, как Иов, допустим, заболевает, он не может сказать, ну за что мне это? Как за что? Ты потомок Адама и Ева. Это вина твоих отца, это проклятие, ты несешь это, понимаете? Это очень сложная мысль, потому что мы не хотим смиренно это принять. Мы считаем, как так? Я при чем тут? Адам и Ева... согрешили, я тут причем, да. Но мы все, мы должны занять эту позицию смирения, мы все греховные перед Богом. Не только из-за Адама и Евы, но и по нашим мыслям, по нашим вся наша праведность, как запачканная одежда. Поэтому никто не может сказать: Бог, я несправедливо страдаю. Никто. И поэтому сатана имеет силу, потому что все человечество во грехе. Из-за того, что все человечество во грехе, сатана имеет власть здесь царствовать, вы понимаете? Сатана имеет право в какой-то степени делать то, что он сделал с Иовом. Посылать какие-то болезни. Он имеет право, потому что это его царство, это царство греха, понимаете? Мы немножко забываем про это. Мы живем в такое время. И Иов сам по себе, он был праведным человеком. Он был праведным человеком, да? Но когда такое с ним такое произошло, ему нужно было занять еще более глубокую позицию смирения. И это ему было очень трудно. Он тратил свое время, чтобы оправдаться перед Богом, да? И люди его заставляли оправдываться, потому что они его обвиняли, и Иов изо всех сил хотел оправдаться, сказать: нет, я такого не делал, да? И он тратил эту энергию, чтобы оправдаться, между того, чтобы довериться Богу. Это трудная вещь. И доказательство, я вам это говорю, потому что Иов покаялся. Мы иногда забываем, Иов раскаялся, он что-то понял. И это было то, что ему нужно было смириться. И вот это люди, которые угнетаемы, так же как Иов, они могут вопить к Богу, но это позиция гордости. Мы можем иногда вопить и говорить: Бог, ты должен меня спасти. Бог, почему ты меня не спасаешь? И мы не говорим, что Бог учит нас чему-то, понимаете? Не всегда какие-то болезни или какие-то испытания за наши грехи. Но когда они приходят, Бог все равно чему-то учит. Потому что все равно в нашей жизни есть грех, который мы не видим. Есть гордость, которую мы не видим. И Бог так действует. И когда Он так действует, лучше смириться и сказать: Господь, Ты научи. Вот эти люди, они не говорили, где наш Бог, который научает нас. Они так не говорили. Они не считали, как так Бог нас учит. Да? Это очень трудно сказать. Вы потеряли ребенка, или вот беременность 5 месяцев. Очень трудно сказать. Бог меня учит через это? Очень трудно сказать это. Но Бог действительно через это учит. Бог действительно, кого Он любит, Он бьет. Не отвергать наказание Божьего. Не это со мной случайно случилось. Бог так не может поступить. Бог любви. Но это ложь. Бог любит, но Он глубоко-глубоко очень работает. Когда Он видит гордость, которую мы сами можем не видеть. Он иногда работает. И знаете что? Мы все могли бы... Никто из нас не лучше из Иова. И то, что произошло с Иовом, не потому, что он был хуже других. Нет, он был лучше других, да? Но Бог имеет право в каждом человеке так работать. В каждом человеке. Если он захочет, в каждом человеке. Никто не скажет: нет, этот человек слишком хороший, как Бог так может работать жестоко в его жизни. Никто не имеет права так сказать. Потому что все мы грешны. То есть Иов не был грешник в том плане, вот как грех в большом плане мы понимаем, но у него было что-то, что нужно было работать. Да? И я это говорю в том, что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Если Бог посылает какое-то испытание наподобие Иова в вашу жизнь, есть искушение начать противиться, сказать: нет, Бог не может меня чему-то учить. Я для Бога служил, я испытывал свое сердце, я обличением себя, обличение накладывал каждый день: нет, Бог так не может работать, может. Если вы займете эту позицию смирения, Бог вам объяснит то, что никто не вам не сможет объяснить. Если вы будете опираться, Бог не будет отвечать, Бог противится гордым. Мы скажем: я не гордый человек. Вот это и есть уже гордость. Понимаете? Мы все нуждаемся в смирении, и рано или поздно Бог будет работать. Понимаете? Я говорю такие как бы вещи, которые, к сожалению, мало об этом говорят в христианстве. Да? Одна крайность говорит: не, Бог не наказывает, Бог нас любит. Другая крайность говорит: Бог наказывает, но наказывает за какие-то конкретные вещи. Вот ты там, допустим, там, я не знаю, там солгал, что-то сделал тайно, Бог тебя наказывает, да? Это крайность. Есть вещи, когда Бог все равно работает, хотя вы правильно живете, понимаете? Вот Дэвид Ливингстон, у него много было испытаний, да? У него не было каких-то скрытых грехов, но Бог работал, формировал его характер, еще больше он находил смирение, а значит и больше благодать, а значит его служение было более эффективно. Мы это иногда не видим, это наша гордость, мы не видим. И Бог, когда посылает какие-то испытания, будь то болезнь, будь какие-то трудности, Бог призывает нас смиренно исследовать наше сердце. Если вы не будете смиренно исследовать, вы напрасно потратите это испытание, как бы. Оно не принесет вам пользу. Они вопиют, но он им не отвечает по причине гордости. Бог не отвечает иногда, когда мы страдаем нам по причине гордости. Смирите себя, затихните перед Богом. Поймите, что вы сами по себе ноль. Без Христа вы никто. И Бог обязательно начнет давать вам утешение, ответы, и Он будет давать благодать. Не пытайтесь защищать себя. Не пытайтесь спрашивать, Бог, почему, только измучите себя этими вопросами. Бог смиренно дает благодать. Скажите, я ничто. И Бог начнет работать. Бог даст благодать, Бог вас вознесет. Понимаете? Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Это глубокая работа, это глубокая вещь. Мы иногда не понимаем гордость нашу. Но когда испытание приходит, это хорошая возможность увидеть это. Потому что когда испытание, когда боль в вашей жизни, вы готовы ждать. Вы не спешите уже, потому что все, эта боль, она захватила ваше внимание. Вы понимаете, только Бог может, только Бог может мне помогать. Тогда хорошо, мы иногда не очень искренне ищем Бога, мы спешим куда-то, да. Но когда испытание приходит, у нас есть хорошая возможность смириться перед Богом и услышать его так, как Иов услышал. Иов, он говорит, я слышал о тебе, а теперь я тебя вижу. Это только в смирении, в глубоком смиренном духе. Бог это будет открывать свою славу. И Бог иногда будет работать так в нашей жизни. Не всегда Он так работает, да? Но иногда так работает. Смиренный Бог обязательно дает благодать. Дальше он говорит, Петр говорит, итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Бог вознес Иова, да? Он его, как только он покаялся, как только он смирился, в пепле и прахе раскаиваюсь, он говорит, да? Бог начал разговаривать с ним, он показал свое величие Иову. Иов понял, что Бог настолько велик, что вот эти вот, даже смерть его сыновей, эта болезнь, это ничто по сравнению с тем, как Бог велик, и как он любит, как он все равно презирает, смотрит на человека и заботится о нем, да? И он его исцелил физически. И потом мы считаем, что у Иова было в два раза больше всего и скота, и он долго очень жил. И вот там в Якова, в 5 главе, апостол Яков, он говорит, что 5 главе, 10, 11 стих, в пример за страданий до перетерпения возьмите братья мои пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. И Господь весьма милосерд и сострадательный. То есть у Иова был хороший конец. Бог вознесет нас, когда мы смиряемся. Только бы мы, чтобы мы смирялись. Только бы, чтобы мы не обижались на Бога. Почему я такой хороший? Со мной так Бог ты поступаешь. Вот так, это есть гордость. Понимаете? Бог призывает к глубокому смирению, и часто его рука тяготит над нами. Это крепкая рука. И это очень трудно, потому что Бог любит. Да? И когда понимать, очень трудно для нашей веры, Бог любит меня. И в то же время вы понимаете, что это рука, его рука. Это очень трудно. Тут нам нужно возрасти в смирении и вере. Бог действительно любит. И поэтому он тяготит свою руку. Когда мы смиряемся, ждем, в свое время он обязательно нас вознесет. Петр хочет, чтобы никто из нас не сомневался. Он вознес Иова и вознес каждого, кто смиряется перед Богом. Иов определенное время, когда он защищал себя перед этими советчиками, у него определенная гордость была. Но когда он смирился, Бог вознес его, да? Понимаете, вот по поводу, я вот такую еще вещь смотрю, скажу, по поводу Иова. Иов был очень духовный человек. И в принципе, то, о чем вот этот четвертый друг говорил, он это понимал. Он это понимал, но он не смог как бы устоять. Он подошел к границе, где он готов был уже все опустить руки, да? Иов очень, это сложный характер, потому что он был очень духовный, гораздо, может быть, духовнее, чем мы здесь, да? И когда с ним это произошло, он сказал, Господь дал, Господь взял, да? Он проявил вот это мужество веры, он это сказал, да? Когда придет это испытание, вы тоже так же скажете, Господь, да будет так, я готов, учи меня. Но понимаете, время проходило, день за день боль усиливалась, да? Бессонница усиливалась, да? Эти мысли приходили, и Иов постепенно стал изнывать в этом исповедании, да? Он начал все больше и больше начал подходить к этой черте, когда он готов был начать ворчать на Бога, да? Хотя у него были проблески, я знаю, искупить ему мою жизнь, да? И вот когда происходит испытание, вы можете хорошо отреагировать вначале, но будьте осторожны постепенно, потому что испытание еще не закончилось, то, что вы сказали, Господь сделал испытание, затягивается. Рука Божья будет тяготить над вами определенное время. Вы можете почувствовать, что вы изнываете. Вы можете почувствовать, что все запуталось, вы ничего не понимаете. Да? Вот тут и есть это испытание, вот тут и нужно проявить смирение и долготерпение. И вот у Иова было очень трудно это сделать. Он сказал, Господь взял, Господь дал. Но когда это испытание задержалось, ему было очень тяжело. Ему было очень тяжело. И потом он все-таки раскаялся, действительно. Я начал говорить о вещах, которых я не понимаю, я сказал, да. Будьте осторожны в испытаниях, начать говорить вещи, которые вы не понимаете. Мы не понимаем некоторых вещей. Мы знаем, что Бог любишь. Если Бог, твоя рука тяготит надо мной, ладно, я смиряюсь, Господь, потому что ты вознесешь. Ты что-то хорошее во мне сделаешь, я это не понимаю, это больно, но что-то хорошее, Бог, ты делаешь, и Он вознесет нас. Имейте такое отношение смирения, да? Не только в начале, но в течение всего вашего испытания. Да? Это не только болезнь может быть, это могут быть... здесь, скорее всего, говорится, испытания, гонения были на церковь, Петр пишет, да. Понимаете, некоторые из нас, мы строим свое царство. Мы можем давно ходить в церковь, все равно строить свое царство. Приходить на молитвенные собрания, на изучение Библии. И внутри нас вот это желание, что Бог для меня, как бы Бог улучшит мое царство, как бы вот помолитесь за меня, вот посоветуйте мне. И вроде советуешь, но на самом деле человек, он все для себя, он свое царство хочет сделать, понимаете? Даже у него может быть служение быть, он может что-то делать для Бога, и все равно он хочет построить свое царство, свою славу. Эти вещи иногда незаметны. И в испытании, когда мы смиряемся, мы видим, мы понимаем, что мы искали свою волю. Теперь надо искать Божью волю. И вот когда Петр говорит в 4 главе 1 Петра, он говорит, как Христос пострадал за нас плотью, первый стих, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, второй стих, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Некоторые из нас живут по человеческим похотям. Мы можем это не понимать. Бог любит нас, но мы не видим, как мы строим все равно свое царство. Мы это не видим. И Бог пошлет испытания определенные. В этих испытаниях будет хорошая возможность сказать, действительно, то, что я делал, я тратил время на свое царство. Теперь, Бог, я буду строить твое царство. Вот в этих испытаниях очень важно смириться и укрепиться. Бог, я буду делать только твою волю. Понимаете? Это трудно. И Петр очень четко нам говорит, будь осторожен, Бог противится гордым. Будь ты пастор, будь ты христианский лидер, будь ты такой, как Иов. Если будет какая-то гордость, если ты будешь противиться мне, задавать почему, я не буду отвечать. Если ты хочешь помощи, смирись, и ты услышишь меня, понимаете, да? И вот, когда мы говорим про исцеление физическое это для нас, но понимаете, если человек не ищет воли Божьей, фундамент его жизни не тот. Понимаете? И вот проблема с движением веры, они вот проповедуют об исцелении, но люди поняли, о, Бог хочет, чтобы я был здоровым. Библия говорит, да, ну вот Иакова 5 глава говорит, и они приходят на такие собрания, И да, Бог обещает, но Бог призывает нас жить в Его воле, чтобы мы взяли Его крест, да? Когда вы живете в воле Божьей, вы можете рассчитывать на эти благословения. Когда человек не живет в воле Божьей, это даже не нужно, это проповедовать, это как, простите, как жемчуг перед свиньями бросать, понимаете? Вот когда человек идет в армию, да, он поступил на службу в армию, ему дают автомат, одежду, заботиться, там, если у него там сапоги надо поменять, ему поменяют, его кормят, да, но человек, который не служит, да, с какой стати ему давать оружие, еду ему давать, бесплатное медицинское питание, медицинское обслуживание, простите, давать, с какой стати? Но когда человек служит, да, армия или государство о нем заботится. То же самое, когда вы служите Богу, как хороший, добрый воин, Бог позаботится. Бог позаботится. Но когда вы желаете, когда мы желаем своего, а потом приходим и просим, чтобы Бог благословил, Бог не будет так делать, понимаете? Иногда, к сожалению, эти вещи мы не понимаем, и Бог дает серьезные испытания к нам. Чего мы хотим? Хотим мы сегодня и всегда воли Божьей. Спрашивайте себя, это легко наше сердце может уклоняться. Не бойтесь, спрашивайте себя, чего я хочу сегодня. И может быть сегодня, вы понимаете, я точно сегодня не воле Божьей. Что угодно, но не воле Божьей. Понимаете? Мы можем ходить в церковь, делать какие-то вещи, молиться. И это незаметно происходит, что мы начинаем искать своего, а не Божьего, да? Понимаете? Самое главное, воля Божья. И поэтому Бог и посылает эти испытания, страдания, потому что мы забываем иногда, да? И дальше 7 стих. Все заботы ваши возложит на Него, ибо Он печется о вас. Вот когда мы в воле Божьей, второй призыв. Все заботы возложите на Бога. Вот мне нравится это слово в русском переводе печется. Печется. Бог печется о нас. Просто верьте, Бог печется. Возложите всякие заботы на Бога. Вот Бог призывает. Вот что у вас сегодня может в жизни? Может, вас там налоговую вызывают? Может, у вас там проблемы, там, долг? Проблемы в семье? И еще что-то? Вы просто, может, какую-то маленькую вещь, вы не знаете, как служение сделать, какой шаг сделать. И вы можете переживать и вдыхать. Не переживайте, отдайте это Богу. Отдайте это Богу, Он печется. Вот люди, не верующие в Бога, не атеисты, они не верят в Бога, с Богом не живут. Но мы иногда можем верить в Бога, а поступать как атеист. Понять, чтобы такого не было. Бог же любит, Бог же печется. Сказано здесь, что Он печется или нет? Почему тогда мне переживать? То есть мы должны быть беззаботными. Когда у нас есть забота, мы отдаем Богу и говорим: Бог, ты слышал, ты устроишь все. Не значит, что мы, не значит, что мы сидим, ничего не делаем, но мы что делаем? Мы делаем в мире, мы делаем благодарность. Отдавайте все заботы сегодня Богу. Бог вам говорит, отдайте все ваши заботы сегодня Богу. Отдайте. Отдайте. Не, тут не нужно особенной проповеди, особенной логики, просто говорить, отдай это мне, доверь это мне. Бог не говорит, как он это сделает. Он иногда не говорит, когда это сделает, но это сделает. Он вознесет, он печется о нас, он печется. Он как Бог, как отец всегда печется о своих, я, о своих детях, да? Так же Бог. Верите этому? Отдайте эти все времена сегодня Богу. Даже если какое-то испытание, даже если какое-то страдание, даже это отдайте Богу. Как Иову надо было отдать, и он сделал в конце концов это, да? Чтобы была уверенность вместо отчаяния в нашей жизни, да? Благодарность вместо паники, да? Христиане, Бог не хочет, чтобы мы паниковали, Бог не хочет, чтобы мы жили в страхе. Какие заботы? Отдавайте ему. Давайте прямо сейчас в молитве это так и сделаем. Господь, мы слышали Твое Слово. Господь, мы понимаем, как Ты глубоко иногда работаешь, Господь. Мы понимаем также глубину Твоей святой любви, Господь. Господь, да будет нам по Твоей воле, Господь. Потому что Твоя воля, она благая. Она может быть иногда болезненная, но она благая, Господь, мы верим сегодня. Если есть что-то в нашей жизни, мы говорим, Господь, да будет так. Какое-то испытание, Господь, Ты работай в нас, Ты учи нас, Господь, потому что мы не видим. Мы не знаем, Господь, то, что даже в наших сердцах может быть скрыто. Ты учи, Ты показывай, Господь, и Ты вознесешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы отдаем Тебе все наши времена. Бог, отдаем Тебе все наши времена. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь, что Ты забираешь это. Аминь.